Водораздел. Виктор Сысоев довольно быстро понял, что существует определенный предел, за которым его понимание происходящего перестает чему-либо соответствовать. После истории с кооперативом «Инициатива» он, приобретя отрицательный, но бесценный коммерческий опыт, чувствовал себя в инфокаре, как рыба в воде. И начальный период безденежья, и первые заработки – и фиатовская авантюра – все это не выходило за рамки уже знакомой ему деятельности. И пока инфокаровские доходы исчислялись сотнями тысяч долларов, пока в любое время можно было потрепаться с Платоном или Мусой о недавно прочитанной книге, о случайно встреченных старых знакомых, о ситуации в институте, о бабах, наконец, он чувствовал себя достаточно комфортно. Но когда выручка перевалила за десятки миллионов, Виктор стал ощущать невыносимое физическое давление, не пропадавшее ни днем, ни ночью. Платон, растянувший свой рабочий день до 20 часов и умудрявшийся к тому же вклинивать в спрессованное да нельзя расписание многочисленные романтические свидания, Муса, тянущий на себе всю инфокаровскую махину, Ларри, назначающий сверку расчетов с заводом на 2 часа ночи и распределение машин по стоянкам на 4, Марк, в своей борьбе за место под солнцем, упорно старающийся пересидеть Ларри. Все они как бы перешли в иную категорию людей. Они были готовы к этому новому вызову, к большой ответственности, к большим деньгам и непростому процессу их приумножения и безудержной экспансии. А он — нет. Риск, на который они ежедневно и ежечасно шли, бросая на заляпанный грязью и кровью игорный стол молодого российского бизнеса миллионы столь трудно заработанных долларов, выбор между весьма правдоподобной потерей всего капитала и эфемерной возможностью его удвоения, выбор, за которым, казалось бы, не стояло ни расчета, ни трезвого анализа, ничего, кроме потусторонней интуиции Платона, неодолимой воли Ларри и железной командной дисциплины, обеспечивающая невиданную и мгновенную концентрацию ресурсов, этот риск и этот выбор были не для него. И Виктор, по-прежнему оставаясь заместителем Платона и формально занимая более высокое положение, чем Марк и Ларри, стал постепенно уходить в тень. Он вел несколько коммерческих проектов с невысокой нормой прибыли, организовал торговлю спорттоварами, самостоятельно распоряжался бюджетом в 200 тысяч долларов, по сложившейся традиции присутствовал на всех заседаниях правления и переговорах, регулярно отчитывался перед Платоном о состоянии дел. Время от времени ему отдавали для проработки кое-какие куски основного бизнеса, потому что в грамотном анализе возможных последствий, точности планирования и обоснованности прогнозов равных Виктору не было. Но от принятия ключевых решений он отстранился. Да и со здоровьем у него что-то не клеилось. Секретарша Поля, ее привел в инфокар Платон после трехдневного романа где-то на Истре, держала у себя в столе целую аптечку, и если Виктора скрючивала, немедленно снимала трубки со всех телефонов, чтобы не звонили, после чего начинала приводить шефа в чувство. А еще в подчинении у Виктора оказался Леня Донских. Случилось это так. Платон, державший в голове колоссальный объем информации, стал забывать о самых элементарных вещах. Надо сказать, что и в институте он не отличался особой организованностью, но в вольготных академических условиях это всегда воспринималось с юмором и ни к каким нежелательным последствиям не приводило. Подумаешь, на семинар опоздал. В инфокаре же платоновское неумение хоть как-то организовать свое время было чревато катастрофой, потому что все отношения с внешней средой, с властными структурами, банками, заводом и представляли собой ту самую, заботливо сплетаемую им паутину. И когда в приемной у Платона неожиданно сталкивались люди, которым не то чтобы находиться вместе, но и знать, что каждого из них с Платоном что-то связывает, было категорически противопоказано, да еще при этом обнаруживалось, что хозяин кабинета 2 часа назад улетел в Англию, но забыл об этом предупредить, то создавалась ситуация просто опасная. Конечно, платоновской секретарше Марии удавалось их всех развести, что-то объяснить, кого-то замкнуть на Мусу, кого-то на Марка. Однако по мере развития бизнеса делать это становилось все труднее и труднее. Поэтому зачастую большие куски, талантливо сплетенные, но временно оставленные в небрежении паутины, рвались, и тогда жирные мухи, томящиеся в сладкой платоновской неволе, огорченно жужжа, вырывались на свободу. Наконец случился и вовсе неприличный прокол. Приглашенный в инфокар на собеседование, видный деятель памяти прождал 2 часа только для того, чтобы увидеть влетевшего в офис Платона в сопровождении 3 представителей еврейского конгресса. Памятник разразился проклятиями и, уходя, пообещал разнести это жидовское гнездо по кочкам. Вот тогда Муса в категорической форме и потребовал от Платона упорядочить свою жизнедеятельность. «Тебе что, трудно хоть кого-нибудь информировать о своих планах?» — выпытывал Муса, все еще переживая непростой разговор со зверевшим от обиды патриотом. «Ладно, сейчас я с этим типом договорился. А если бы нет? Ты понимаешь, что может случиться?» Платон, о чем-то сосредоточенно размышлявший, покорно кивнул головой и сказал. «Угу». «Что «угу»?» — рассердился Муса. «Что ты мне тут угукаешь? Делай что-нибудь, или я ухожу к чертовой матери. Мне и без твоих закидонов дел хватает. Сам не можешь нормально организоваться, найми себе няньку. Скажи, сколько надо платить, чтобы за тобой присматривали. Буду платить». Платон посмотрел на Тариева стеклянными глазами, как бы пытаясь понять, что Мусе нужно, и почему он его мучает, встряхнул оцепенение и крикнул. «Мария, зайди быстро!» Когда Мария вошла в кабинет, он сказал. «Так, как у тебя дела? Знаешь что, я решил, что нам надо навести элементарный порядок. Давай я тебе каждый вечер буду говорить, какие у меня на завтра встречи, а ты мне с утра будешь напоминать. И следить, чтобы ничего не сорвалось, ладно? Вот Муса тебе сейчас расскажет, как это делается. Берешь лист бумаги, пишешь, во сколько и с кем встреча, о чем будет разговор, все такое, а потом контролируешь. В общем, Муса объяснит, поняла? Умничка. А сейчас найди мне этого... Ну, он вчера звонил. Серегина!» Переговорив по телефону с Серегиным, Платон исчез. 2 недели Мария упорно выстраивала новую систему организации труда и добилась существенных результатов. Платон все равно на встречи опаздывал, приезжал не туда и встречался не с теми, но теперь, по крайней мере, он хотя бы знал, что именно сорвалось или не состоялось. Впрочем, инфокару от этого легче не стало. И Муса, сговорившись с Ларри, Марком и Виктором, снова пошел на приступ. «Я не понимаю», — растерянно говорил Платон, вертя в руках изготовленный Марией план встреч на прошедший день. «Она вроде все правильно делает. Смотрите, вот 8 встреч в Моссовете. Было. Потом позвонить на завод, тоже позвонил. Потом позвонить в Минотеп, не успел, но зато сделал 1 штуку, потрясную, потом расскажу. Потом поехал в Минотеп, но не смог встретиться с этим, как его. В результате вот эти 2 встречи полетели. Потом с этим встретился, все вопросы решили, а в итоге половина дел опять на завтра переложилась. Ларри, не смотри на меня так, я с этим, как его, опять не успел переговорить. Завтра в 4... Нет, в 5, как штык. Мария, запиши, что завтра я должен переговорить с... Ну, в общем, Ларри тебе скажет. В 4. Нет, в 5. «Так не пойдет», — решительно сказал Муса. «Я уже объяснял, тебе нужна нянька, чтобы ты один ни на минуту не оставался, чтобы тебя за руку водили, чтобы твое время организовывали, а бумажки тебе подсовывать, из этого ничего не получится. Кстати, твой вчерашний план так и провалялся в конторе. И позавчерашний тоже. Хочешь, чтобы это была Мария? Ради бога, я не против». «Нет, Мария здесь нужна», — не согласился Платон. «Без нее тут все развалится. Мне бы мужика какого, знаешь, чтобы с комсомольской закалкой, и чтобы свой был надежный». «Возьми Леньку», — посоветовал Виктор. «Свой в доску. Секретарем комитета был. В институте ему делать совершенно нечего». «Класс!» — Платон вскочил и распахнул дверь.
«Мария, звони Донских, срочно! Пусть сейчас же приезжает!»
Лене было вменено в обязанность неотлучно следовать за Платоном, напоминать ему о всех встречах, получая для этого у Марии ежедневные расписания, присутствовать на всех переговорах, конспектировать сказанное, заносить все в компьютер и осуществлять общее планирование кипучей платоновской деятельности. Первые несколько дней Леониду это вполне удавалось, тем более что Платон, вроде бы осознав жизненную важность новшества, свои обязательства старался выполнять и вел себя более или менее дисциплинированно. А потом все вернулось на круги своя.
«Петя», — говорил Платон, морща лоб и обнимая Леню за плечи, — «ты с Леней не знаком?» «Нет, это Леня, познакомься. Он абсолютно доверенный человек, с ним можно обо всем, ну как со мной».
«Так, о чем я?»
«Да, тут такое дело, Ленечка. Ты нас оставь на какое-то время, нам поговорить надо».
Потом Платон стал забывать брать Леню с собой. Потом как-то незаметно опять начал забирать распечатки с расписанием непосредственно у Марии, минуя Леню. А примерно через месяц очень обрадовался, встретив Леню в инфокаре, и спросил у него, как семья и как дела в институте. Все это время Леня старательно просидел в переговорной комнате, занося в компьютер колоду визитных карточек, принадлежавших платоновским партнерам по переговорам и случайным знакомым. В один прекрасный день на Леню наткнулся Муса, спросил, чем он занят, услышав ответ, чрезвычайно удивился и отправил Донских в подчинение Виктору. Виктор с радостью передал Лене все связи с магазинами, реализующими закупаемую им электронику и спорттовары, а сам сосредоточился на связях с поставщиками. И у него освободилась куча времени. Но зато место, которое он берег для Тарьяна, оказалось занятым.